Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. 9 июня 2018 года отошел ко Господу известный старец, архимандрит Ермоген Муртазов, в схеме Тихон. Он был духовником в Пюхтицком монастыре, в Печорах, в Пскове, в Псковском Снятогорском монастыре. В этом году мне удалось побеседовать о батюшке Ермогене с его родным братом, иродиаконом Никоном, клириком Иоанновского монастыря на Карповке. Отец Никон не только иродиакон, но иконописец, реставратор, регент. И это при том, что с детства у него туберкулез костей и много других заболеваний, но Господь дал ему очень красивые послушания, в которые отец Никон вкладывает всю свою душу, все свои умения, весь свой профессионализм. И сегодня я предлагаю вам беседу с отцом Никоном. Отец Никон рассказал о своих предках, о своем брате, о тех святых и подвижниках, с которыми он встречался, и даже о тех, с которыми он не встречался, но которые там, за гробом, молятся о нем.
У меня вся жизнь была такая отдельная. Я детство провел в санатории, в больнице, на койке. Все время лежал. А он в трудах находился. Он с мамой всегда работал в лесу там, где она пришла. Да, домашняя тоже сельская жизнь, знаете, какая. То надо сено закосить, то дров надо закосить, то еще что надо.
А где вы жили?
Верный помощник был. Маме, потому что папа у нас погиб на фронте. Ну, Шишминск. Это село на реке Шишме, маленькое Шишме, в Татарстане. Там родились, там крестились. Кстати, у мамы моей было сказано, что родится у тебя ребенок. Я-то второй уже Борис, первый-то у нас 3-летний умер. А уже последний, я 39-го года. Он родился уже. Он говорит, больной будет. Действительно, так оно и получилось. Кричал, перезакатился, все покраснел, все только умереть. Моя бабушка очень богомольная была, Марфа Васильевна, папина мать. Она вынесла скатерть молебную.
А что это такое?
Скатерть молебная, она бывает, укажем. Да, я только тоже узнал потом уже. Это у нас недалеко там источник есть. Иоанна Предтеча. Да не только это случай, там бывают чудесные чудотворные иконы. Но вот туда ходят батюшки на крестный ходом молебен совершать. И берут они воду. В наше село, особенно, оно немножко казаческое село-то, Иван Грозный когда-то его здесь поставил наших смоленских казаков, чтобы татары не могли поднять голову. Ну вот, этот источник, значит, всегда батюшка освящал вот молебным. Брал воду, и вот поносили каждый дом, вот этот молебный скатерть, она расстилалась на стол. Батюшка поносил чашу, ставил, окреплял все стенки комнаты этого дома, говорил в тенек маленькую, помилуй меня, Боже, повелись, милости. И шли к другому дому, там тоже что-то такое же стало. Потом она складывалась, этот скатерть, и попала на божничку, в уголочек, до следующего раза. Так вот, бабушка меня покрыл этой скатерочкой, ну и ожил. Дал Господь жизни еще не то, сколько уже. Думал, что так быстро. Потом выполз из подворотни. Я маленький был, уже отец на фронте. Погиб уже тогда. Он на 41-м году погиб. Потому что 30% зрения было. У меня в детстве какой-то перенес болезнь такую. Он говорит, что вот меня взяли на фронт. А на что я говорю? Я же никого не убью, потому что я не вижу. Поставлю палку, смотрю, трактор идет или нет, он трактористом работал. Тут сколько мы в колхоз пошли, он говорит, сам батрачить не буду и детям не дам. Поэтому все отобрали, земли сократили, лошадь отобрали, налог наложили большой, чем хочешь плати. Пришлось в совхоз перейти, в совхоз там немножко платили. Так вот, мама-то моя была маленькая, а у нее был дар слез. От бабушки остался, даже когда Метеленок пропал, Дарья, мы звали, ищи. Она пошла, и вот, говорит, я плачу, да исправится молитва моя, ходила пред Тобою, с деяния рукой моих жертвовать. Услышь меня, Господи, сама благодарю, благодарю. И только он, как раз Господь ее поставил на том месте, где ребенок. Таким образом, вот у меня такой дар был. Вот она говорит, мы идем, бежим за крестным ходом. Я, говорит, плачу. Она говорит, я притечу, моли Бог, она все такое. И такое было трогательное детство. Я хотел про батюшку сказать, что он был всегда труженик неустанный с детских лет. Надо было сено косить, лошади нет. Надо, значит, этому человеку, который имел лошадь, ему работать и на себя работать. Одним словом, был верный помощник мамин, потому что никого больше нет, сестра училась с ним. А я лежал в больнице в санатории 5 лет, прикованный к постели, ни разу не встал даже. А потом он повзрослел, мы с ним встретились немножко так вот. Но и то он уже ушел в армию, уже 4 года мне старше. Но в Баку служил. А там у нас крестная живет, крестила батюшка. Там зенитная артиллерия находилась в горах. Даже у него вот пушка была такая, у него была группа, которой он руководил. Даже отличник потом стал. Ему похвальный лист выписали, что отличный труд. Сбивают. А там как сбивают? Вот он летит самолет, и там несет вот на таком большом шнуре там мешок. И вот ты должен стрельнуть, попасть в мешок, не в самолет попасть, а не дай бог. Ну, хорошо, он был отличник боевой политической подготовки, получил похвальный лист за то, что самол не пустил его в город там туда. Ну, конечно, там он простыл. Даже один раз чуть его не зарезал один турок. Турок хотел снять его с кинжал в зубах, полз. А офицер обходил ночью и увидал его, что ползет. Накрыл, арестовал. А недалеко мой брат был уже. Господь его сохранил тогда еще. А до Баку еще в юности, когда он был в селе, он никогда в клуб не ходил. Ну, раз пришел с гармошкой, что-то там пиликал немножко. Идет ночью один, а там у нас 2 моста через Шишмута речку. И на одной ничего не было, а на второй стоит монах. Причем схимник, весь в черном мантии и с клубок схимническом. Я вот его лицо не вижу, но вот стоит как такой, как преподобный Сергий такой. Я бы, когда поравнялся, он мне только сказал, и ты пошел туда же. Я бы бежала, ничего ему не сказал, но такой страх и трепет объял. И больше вот я туда в клуб не ходил. И ты, говорит, пошел туда же. С сожалением большим. Конечно, у него была такая жизнь сложная. Но до армии все было нормально, все хорошо. Он 2 года только служил, потому что мама больная, инвалид 2-й группы. Я в больнице, как инвалид 1-й группы. Но сестра училась в Казани у нас, она поступила на лаборантку. Поэтому у нас никого нет. Его 2 года подержали, его отпустили. Рано пришел. А тут нашим, мы уже соединились с монашенками. У нас был монастырь в Чистополе. Когда в 28-м году его разорились, закрыли. И 280 человек сестер распустили по домам, как говорится. Там даже такое кощунство было, рассказывали, что кладбище разрушили, церковь разрушили, сад уничтожили. Мальчишки вынимали, говорит, из могил все черепа монахини, волосы распущенные, и на палку, и вот бегут, говорит, разбирается, он говорит, о, змей, а у меня змей такой, а у тебя змей такой-то, змей, понятие. Но никто им, видно, не сказал, а то боялись, все забиты были, даже сам монастырь-то. И то, там блаженная была она такая, говорит, сестры, молитесь, пока есть возможность, молитесь. Иначе, говорит, монастырь в затон уйдет. А как затон? Смеялись. Да то неудобно, не может быть. Когда закрыли, там стали пароходы ремонтировать. Все разрушили, так один дом двухэтажный деревянный оставили. Получилось так, что рабочие стали заводы. Корабли, не корабли, но пароходы у нас там же, пароходская. И назывался Затон. Сейчас даже придешь, где Затон? Да вон там вот Затон. Да, ну вот, а монастырь тогда был. Сестры объединились, кто поехал по Волге там родниться с своим друзьями, знакомыми или родными. А кто поехал дальше, где? А вот эти 2 монашники, с которыми Господь соединил нас, Они вот квартиру одну там, ну как бы шили одеяло ватное. Пяльцы были, растянут, положат ватку, надергают там, пыль. Потом кладут, потом сверху еще такой рисунок положат по кальке. Отпечатать очень красивый рисунок, а не мелом так все. А потом день и ночь сидят вот, и поют молитвки, а сами вот шьют. Дня два-три одеялка будет готова. Но за это он 60 рублей получит. Потому что двухспальная это такая. Детская-то еще меньше, 40 рублей. Вот в такой обстановке я оказался с ним. Они пришли там, я с больницы пришел, с санатории. Ну, вот мне устроили там на сундуке. У нас домик-то маленький, на двух бабушка с дедушкой жили там за стенкой. А мы вот здесь комнатку. У нас дом продали дешево, денег не было. Купили вот это. У меня на кухне, на сундуке. А я давний там с монашенки. Она втроем в одной комнатке жили. Вот такие ютились. Слава Богу за все, конечно. Но зато у нас была молитва, у нас было тепло, хорошо, на душе.
А храм был открыт?
Храм уже был открыт, потому что после войны были открыты, но очень мало было. У нас в селе было в 1935 году закрыто. Как получилось так, что на Пасху вызвали священника отца Владимира Рудольского и сказали, давайте будем закрывать. Он говорит, дайте мне Пасху послужить, с народом похристосоваться. Тогда, говорит, закрывайте меня, садите куда хотите, что хотите сделать. Но я, говорит, прошу вас. Ну ладно, про Пасху. Вот. А село-то внизу, а церковь-то на горке. И вот когда крестный ход пошел-то наверх, и мама говорит, я сама видала, все видели, как Божья Матерь на небе появилась. На небе появилась с метлой в руке. Метлой как повела, и на землю вился и упал змей. И люди стали как змеи потом. Вражда, злоба, блуд, все это прочее, пьянство. А у нас был патриархальный строй такой хороший. А после этого вот, закрыли, храм закрыли, колокольню подорвали там со всех четырех сторон. И батюшку посадили в тюрьму, сослали. Потом, кстати, в 47-м году его выпустили почему-то, это когда мама работала уже стариком. И он шел домой, здесь Владимир, заблудился в лесу. И заблудился там, где мама лесником была, работал там 2 года. И именно сюда же завел его родитель. А, говорит, Матвей Львович, дочка, да, говорит, ну, заходи, а там уже мужики приехали за дровами, там из леса, все, закрылись. Она исповедовалась у него, плакала, как говорится, за все свои, потому что там было очень сложно жить кругом. Фронтовики. Им надо вот это, им надо это. А как делать, когда нет разрешения? Лесник отвечает. Лес, например, горел раз. Я говорю, как упало только мой участок. Говорит, не тюрьма, а детей трое. Матерь Божия, спаси. Вдруг нашла тучку, залила все. Это все зависит от молитвы такой горячей. Ну и это то же самое. Он говорит, дочка, вот я тебя прошу. Это мужская работа. Уходи, воспитывай детей своих в селе своем. Бабушку там у нас, вот, папина, все круто. Ну, живите, говорит, в деревне, воспитывай детей своих. Вот она бросила работу и пришла уже на пенсию стала. Так вот, батюшка как раз и помогал ей, а потом его в армию взяли. Да, сначала батюшку учили монашенки петь, читать. Надо была певчей такая, хорошо пела, голос у нее прекрасный был, Анна Михайловна. А вторая, она уборщица была, но старше намного ее, но все-таки у нее был очень брат хороший, отшельник, можно сказать, Петр. Он выкопал во враге себе пещеру, ходы сделал, и там спасался Петя Крутишный. Все люди приходили к нему, молились там, у него там маленькая иконочка, все это. А там заплутаешься, когда солдаты красноармейцы пришли, чтобы ее что-то рассмотреть. Да заплутались в этом. Вот это. Говорит, Петя, выведи нас.
Лабиринт.
А да, говорит, это, а вы, говорит, меня не трогайте, нет. Мы не будем трогать, только выведи нас. А потом эти хулиганы уже двое решили у входа разжечь костер, что он дымом отравится. Ну, конечно, пошел, полез. Тогда они под руки так схватили и вытащили. Он задохнулся. И 3 дня лежал в сарае. Никто его не брал. И говорит, что...
Насмерть задохнулся.
Задохнулся насмерть. Но его задушили. Они тащили. Вот не под руки, а за горло, можно сказать, оттуда, из пещер-то. А там ход-то маленький был.
Ну почему такая злоба?
Да, мужики, там они разные бывают, они же люди есть люди.
Одни... Змеев превратились, как Божья Матерь показала.
Да, да, да. Это...
Из-за души.
Это такое было поколение, что говорить, историю читаем. Ну вот батюшка там был как раз это. Потом они подготовили, сестры-то, монахини-то. И он пошел учиться, это было в октябре месяце, в Саратовскую семинарию. Там батюшка позвонил, там сказал, что примите, пожалуйста, армеец, так вот пришел. И они его приняли, он был отличником вот в семинарии. Даже ориентовал свою череду. И потом митрополит Вениамин был, он тогда Федченко тогда еще. Палади был такие, он рассказывал, что у меня такие хорошие были батюшки. Но потом судьба свела его с будущей супругой. Там они не знали, потому что есть такая книга Жогина «Решая судьбу человека». И там как раз есть упоминание об одной семье. Тоже всякие прохиндеи были раньше тоже. В общем, захватили власть богатого старика и взяли у него то, что у него можно было взять. А потом это переключились частично сюда к настоятелю нашему Иоанну. Матушка его очень переживала за это дело. Ну, взяли как бы слугу или как келейница, фактически там, не помню, что было. Ну, и вот таким образом вот батюшка тоже, он доверился батюшке, потому что он духовный был. Обновленческое было раньше. Но обновленцы покаялись. Ну, церковь уже заражена была вот этим обновленческим. Там женат епископат был, стиль новой службы и так далее. Там много что они придумали. Но он был такой. Потом он покаялся тоже, батюшка. Даже у нас церковь в этом Чистополе обновил так, что все иконы там все расписал. Очень хорошие. Деньги 400 тысяч заплатили. Вот так вот церковь. Хороший был духовный. Но то, что у меня детей не было, она как у него, как дитя была. А у него, оказывается, какая-то такая связь там родственная. Потому что мама, когда мы купили дом в Печорах, батюшка тоже помог, как в Печорах дом купить. Вот когда он в семинарии в Саратовской учился, на каникул там приезжал в Печоры, в Псковские. И там ему просили помогать. И его полюбили, монахи очень полюбили, даже благочинно пожертвовал деньги ему на покупку дома. Домик купили мы, ну, небольшой, но недалеко от монастыря. И вот с этим домом это было как раз связано немножко жизнь. Это не только мы же потом уже мы ее поменяли другие, но и батюшка наш выручил нас оттуда, из Татарстана-то. А мы оказались на чужбине. Пенсии там с монашками осталось, а здесь ничего нету. Я хотел в монастырь стал ходить, я песни с братьями стал, а мама-то вообще. Ладно, когда Данечкин ходили, а Данечкин-то такие верующие семьи было, мордва. Но одним словом, скорби много было с этим домом. И она говорит, я раз лежу так на полу, плачу. Но она молитвенная такая была, очень сердечная у ней молитва была. И вдруг, говорит, приходит Иоанн Креститель. В шубе, говорит, такой палкой. У него ну, крест такой большой, знаете, он изображается черным.
В шкуре, да?
В шкуре, да. И сказал, ты, говорит, мне в детстве молилась, а теперь не молишься. В детстве, когда я бегала на источник этот купаться, подойти там его освещать. Ты, говорит, мне в детстве молилась, сейчас не молишься. Она говорит, вот я так. Ну. И вот такая тебе немощь, сказал какая-то. Ну, говорит, я же недавно, я уже бросил, нет, еще мало времени. Про меня сказал мои слабости. Тоже. Ну, и вот я Николай Чертворец, я поэтому Николай Чертворца люблю. Он мне помогает во многих отношениях. Вот Николай Чертворец его спасает. А батюшка, он говорит, мученик. Батюшка нам мученик, он говорит, мученик будет.
Отец Ермоген.
Да. Я вам скажу так, привезли его сейчас в эту больницу. Врачи были свои, то есть Катя, хирург, потом это вот, господи, помимо, ну, московский-то врач, терапевт. Ну, и вот, в общем, его как-то, еще патриарха более две сестры, как-то помогли его, так, почувствовал себя, ничего, даже причастился в больнице. И вдруг приходит главврач какой-то там, говорит, а что вы тут командуете? Кто тут хозяин, я или вы? Ну-ка, я буду снова его лечить. На них куда отступили. Сутки только не были. А он какое-то лекарство бил. Потом сказали, что он организм не принял его лекарство. У него сразу давление поднялось, и он от инфаркта умер вечером. Спокойно умирал. Вот. Даже труд.
Наверное, пришла пора.
Ну, может, вот только вот, таким образом вот как это раз, и было. Вот как раз врач, который начал, она ездила туда, к этому, как его, город Орел. Там есть батюшка, вот здесь Владимир, который снимает проклятие. Там много бесноватые, там шумят, кричат, но он помогает этим людям снимать. Потому что ведь не только вот мы виноваты, и вы, а и не наши родители, еще предки, которые издевались над церковью, издевались над верующими, убивая все прочее. Их грех передается на 4 поколения, или там 5 даже. Вот поэтому бес не уходит. Вот, а я мне послал вот это еще какой-то предок. Так что вот, ты меня никуда не гони. Вот такое вот. Поэтому вот он, когда мне сказали, что вот такой батюшка умер, у нас, говорит, душа заболела. Он говорит, так видно Богу угодно. Как вы сказали, видно так Богу угодно. В наше время это еще милость Божия. Ну вот его хоронили. Даже отец Евгений в Варваринской церкви Печоры служит. 90 лет ему. Но он каждого покойника, уж ты мне молись, ну этот плачет, и все провожающие, он плачет. Вместе с покойником, хотя я не знакомый. Я такой гражданин города Печора, так ему присвоили. И 90 лет еще и служит. Еще и служит, бабушки давно нет уже, он и служит. И ему сказано, что кто молится, когда молится батюшка, или даже мы молимся за усопших, они молятся за нас, чтобы он, Господь продлил наш век здесь. А мы за ним молим, то есть взаимность такая идет. Так он сказал, похороны были, как погребение отца Гермогена. Я говорю, за 70 лет ни раз не видал. Столько народа, столько машин. Несколько километров нашли, машины шли, что шли. 5 лет епископов приехал только провожать батюшку. Еще много не знали. Я говорю, я первый раз, говорю, там все монахи вышли. Патриарх же благословил его похоронить в пещерах. А он сам хотел, ну, говорит, я умру скоро. Потому что он, ему в Одессе была монахиня Ануфрия. Маленькая росичка такая, в очках, хохлушка. Она шла там в Одессе. Когда патриарх Алексей I Симанский туда приезжал отдохнуть, всегда его вызывали. Он с ней любил беседовать. Она больше 100 лет прожила. Она знала грехи человека. Сразу скажет тебе, вот у тебя такое, такая немощь там какая-то. Она мне тоже сказала. И знает век твой, сколько ты проживешь. А патриарх, видно, заинтересован был в этом то же самое. Всегда с ней беседовал, всегда. Ну, как духовный лицо, он помог. Говорит, она приехала к нам, пюктица. Ее поместили в подвальчике там. Батюшка говорит, иди сходи, что она тебе скажет. Потому что до этого мне сказали, что... А, мама спросила врача, сколько с таким заболеванием костно-туберкулеза человек может прожить, вот сын наш. Ну, если не будет жениться, не будет пить, курить, ну, лет 35 проживет. Слишком. А я уже прожил больше 40. А тебе говорят, сходи.
А сейчас сколько, если не секрет?
80, через 3 месяца будет. Я догоняю, батюшка.
Вот вам и врачи.
Вот вам догоняю, батюшка. Да. Да, он был коварен только, Василий Иванович, он такой известный. Но, видно, с этой заболеванием действительно умирали так вот. Он же не с духовной стороны смотрит. Они коммунисты, он не знает, что только так, как должно быть. Уже, ну, там же 80 человек нас лежало. Так они знают, сколько чего там. Вот поэтому он сколько вот так. Я прожил, и думаю, сколько жена скажет. Ну, пришел я, подвальчик, никого не было, я обнялся, поцеловались, она сказала, вот это избегай, каких грешков избегай, вот, не делай. Потом, ну, 55 лет проживешь.
После этого разговора?
Да, ну, я к батюшке говорю, мне 55 лет приписала она. Ну и ладно, живу 55-55, а мама у нас умерла в 93-м году, а ему было предсказано батюшке, что сколько она прожила, вот эта мать, он уплита, столько и ты проживешь, батюшке сказала. Она прожила 83 года, мама наша. Ну, он говорит, неужели, говорит, 80. А потом Она говорит, она же, говорит, папу нашла. Он с 11 года, а она была с 9 года. А ей было неудобно от людей, что она старше на 2 года. Она взяла, документ сделала на 11 год, как бы одногодки. А там в селе там не смотрели, писали. И поэтому она два года себе приписала. Она даже потом говорит, Господи, я бы тут пенсию получала вот еще раньше, на 2 года. Ну вот, а здесь так получилось, что вот она... А батюшка это знал. Он говорит, подожди, она, у нее еще не 83, у нее будет 85, потом будет. Я еще поживу, говорит, еще немножко. Я потом вас сохраню в Арсенале, да, Никона. Я от больницы лежал здесь тоже. У меня было полное легкие воды. В общем, тоже тяжелое заболевание прошел. Господь так сделал. Ну вот случилось так, что... Я вас утомляю, простите.
Нет, я хотела спросить, как он стал монахом.
Монахом стал. Это мы вместе, так сказать. Вот он, когда вот он разошелся, с женой разошелся, вынужден, потому что царь сказали, что разойтись и не жить с такими, ну, чародеями, можно сказать. Не надо с ними жить. А потом он принял монашество. Я его выстригал в святейшем патриарха, по-моему, Алексея. Это Иоанн Крестьянкин приезжал. И он, батюшка, Владой Святейший.
Это в Пятицу?
Да, он же был Александр Гермоген. Потому что он, ребята, спросил, какое-то сочинение писал, когда сдавал академический курс. А он говорит, я про Гермогена, патриарха Московского, писал. Ну, тогда, говорит, мы тебе назовем, раз ты это писал сочинение, дипломное, да. И назвали его Гермогеном. А Симу, это уже недавно, тайно был старец-то. Он ездил, и он у нее там в своей церкви Симу делал. И никто не знал. Но Владыка Тевсевий знал, когда уже недалеко здесь от рождения, сказал, что у нас батюшка не только отсмотрит, он еще и Си. И он не просто Громагин, он еще Тихон. Тихон, в честь Тихозадонского, который постригал то там, где его мощь, это Тихон где-то там.
Задонский.
Где-то там, да. Но ездил тайно. А когда патриарх хотел нашего епископа сделать, молодой и образованный.
Отца Громагена?
Да. А когда узнали, что он Сим, а Симником нельзя все себе отрезать.
То есть он молодым был Симником уже?
Да. А когда Сим принял, уже изменилось свое отношение в исповеди. Он не так строгий стал снисходительным. Молился день и ночь. Он любил молиться. Кто его просит, или так вот в семье своей тоже молился. Ну, конечно, серьезный был крест у него. Его даже на лице был заметно. Это немножко. Все серьезно. Это жизнь есть жизнь, конечно. Помоги Господи ему.
Сколько лет он служил в Пюхтице?
27. Я 24, он 27 лет.
Вы там вместе были, да?
Да, ну у нас комнатка рядом там. Он своими делами занимался. Он в пасторской там делал, там и требы, да все прочее. А я был художник, я же кончил художественное училище заочно в Москве. Я писал иконы, реставрировал иконы. Потом я пел на сестринском хоре, сейчас пою. Голос-то был, и, кстати, все, любовь к пению. Так и до сих пор вот. Потом служил. Батюшка, вот его сослуга была, вот нашли меня. Значит, послал к владыке Иоанну Псковскому в Троицком соборе, меня тут положили в диаконы.
Это Разумов?
Да, да. Он, я у него был 97-м по счету. А вот после меня он еще столько. Он очень плодовитый был. Когда я семинарий стал, он так настоял, что ездить в семинарию учиться. Но мы вместе. А я приехал в Москву, мы невольно по скотцу Самсону заезжали, исповедовались. Потом я там проживал, там неделю, по-моему, предметы сдавать. Он в это время тоже молился со мной вместе. Там. То есть мы немножко от женского монастыря. А потом опять вот в году раз-два как ездили. Сессии-то два раза.
А как исповедовал старец Самсон?
О, это был такой человек особый, не допускал никаких вот вольностей, так сказать, очень строгий был, требовательный, и потом же он Матери Божией его так облагодатствовал всякими страданиями в жизни. он очень был такой. Ну, любовь была такая необыкновенная у него. Все доискивался. Не только сказать грех. Он его разбирал, этот грех. Разбирал по частям, как говорится, и чтобы у тебя больше не повторилось это уже. В общем, он был хороший исповедник. После этой исповеди идешь, как после бани. Был необыкновенный. Ну, жизнь-то была, читали, наверное, да. Он в ссылке там и всякие были у него моменты. Он же сам-то англичанин. Мой отец, по-моему, католик там. А мать-то еще. А он вот православный стал. Он к нам приезжал. Он из Печоры познакомился с батюшкой. Батюшка, вернее, с ней познакомился. Он в Печоре жил. И вот с Печоры-то вот как раз у него, как духовный отец, его взял на попечение духовное. И вот он съездил. А потом я стал есть, когда учиться стал в семинарии.
А в какой вы семинарии учились?
В Московской. 4 или 5 лет я учился там, да. Сарыч у нас вообще такие были известные профессора. И с заочниками-то. Ну, с Украины в основном были. Владыка Владимир был тогда. Сабадан.
А иконописи вы тоже там учились?
Иконописи монашки меня учили. Когда я был молодой юношей. Там одна монашенка писала иконы. А потом я сам, я люблю рисовать портреты разные. А с портретов на икон перешел. Я, конечно, не хвалюсь, что у меня больно. Но все-таки люди пробирали и нравилось. Тем более, если копейки нет, так они доску пронесут. Или там. Я это напишу. Николай Чудотворец, там, и Божья Мать Казанская, все. Ну, рублей 3-5 дадут, хорошо. Слава Богу, да, старался. Потом я в школе учился художественной, там правда, с натурой. Вот все, чтобы вот, или природу, или натюрморты, или вот группа людей. А у меня не было, кроме монашек двух. Так это вот ребят с поселка Водников приглашу, они меня садятся, так. Их рисую, посылаю вниз раз туда, Зеленецкому Игорю Львовичу. Посылку он мне ответ дает. И таким образом, вот они, 12 пакетов туда-сюда. Сдал хорошо, все словно, 5 хорошо сдал.
В каком вы учились, училище?
В Москве, имя Крупское было художественное. Диплом я получил, может, преподавателем рисования, могу быть. Так лежит. Все было, Господи, помоги, да, всем. А тут я тоже вот в Эстонии там много икон сделал, писал.
А потом,
да. Ну, люди приносят, и вообще матушка дала. Там же как вот арестуют это на границе. Иконы-то, а рейс-то их нельзя, потому что они там работают. В общем, много было работы. У меня мастерская была там, внизу там, подвальчики. Комнатка такая, я там работал.
Ну, это тоже такая милость Божия, вместе с братом.
Да, говорю, брат, мама со мной, а батюшка отдельно.
Батюшка, а мама в постриге, да, была?
Нет, тогда еще не была в постриге, по-моему. Она была Дарья Матвеевна. А постриге Магдалина, она, по-моему, здесь уже. Затрудняюсь сказать точно. Она Магдалина стала. Мама была хорошая, строгая, но такая верующая, очень благочестивая. Она за нами следила, будь-будь, с обоими. Ну так, видите, женский монастырь, как ни говори. Но я тоже так инвалид, а она батюшка молодой. Строгся, никогда не подводит человек. Всегда нужно себя помнить. Даже когда пришли в монастырь женский, то там был преподаватель такой у них в академии московской, Остапов. Мы его похвалили, что вас, мы теперь как в раю живем, в женском монастыре, в Эстонии, так хорошо, природа кругом, все. Он отвечает, и в раю надо иметь прародительскую чистоту. Вот 27 лет он прослужил. Всего было. Были неприятности, то с игумией, то с этим. Ну, как всегда. Вот эта блаженная мать Катерина, которую недавно прославили. Мать Катерина. Она еще при мне была, при нас была. Я пришел, она лежит. А как тебе имя-то? А у нее зубов-то не было, так что лепеляет. Я говорю, Борис. Не Борис, а бодрись. Вот я всю жизнь бодрюсь. Да, да, потом, хотя там неприятности были между батюшкой и Петром. Она, так и не сказательная, у нее предки какие-то образованные такие там, читать можно уже. А вот сразился Александр Македонский с Петром Великим. Какие образы? И Александр победил. Ну, батюшка пошел на покой, потому что у батюшки грыжа была, отца Петра. И даже две было. Он в больнице лег, а потом Элий такой был благочинный. Он что-то настал приставать. Ну, а у батюшки был куплен дом, хутор, 2 км от монастыря. Он взял все туда, весь кар туда, и уехал больше на покой получше. И там спокоен даже свой век. Где-то, наверное, 6, может, больше там прожил. Это отец Петр-то. Он очень был духовный, такой духовный, он, конечно, сказать. Его там питерские вот эти гости, там врачи, учителя, там интеллигенция. Они у нас в Эстонии отдыхали, а по праздник приходили в церковь. Ну и вот и несколько сестер было, уже духовный чад отца Петра. Они ждут, когда он выйдет с крестом. И он всегда говорил тему апостола или Евангелия. И всегда со слезами говорил, духовный такой он. У него было всегда с большим чувством любви к Христу Спасителю. Вообще он любил служить один. И он 12 лет один служил, без диакона, без священников. Все требования один совершал. Вот какой он был, батюшка у нас, очень хороший, духовный такой. Ну, а люди-то видят, что он усердствует, и потом он желает спасения. И люди прилепились к нему, конечно, как духовный источник такой. Потом, когда уже на покой пошел, и то там все бегали туда, на исповеди. Хороший был священник, очень, мне он нравился. Батюшка такой, амардин по нации был. Потом, когда он ушел на покой-то, батюшка занял его келью, уже там. Нас он полюбил, мы еще ездили только так, как гости бы ездили. А потом уже, когда вопрос остался, куда определить, потому что там есть город, отец Карп там служил. Там они половина эстонские, это полютеранская, половина наша. Я там про Карпа. Он эстонец, но там получилось так, что во время войны деньги собрали, а построить не смогли.
На храм?
Да, и тогда им дали маленький храм, а тут еще и лютеране просились, и их прописали. В результате вот батюшка служит всю неделю, причащает все, а потом он уходит, приходит лютеране, значит, свой моление чаши ставит, вперед икона. Молится он, а там проповедь скажет, а их на пастор. Они пропоют чего-то, расходятся. Их тоже может человек 15-20. И наших столько же. Жили мирно, хорошо и спокойно. У них тут случился пожар. Стали сжечь наш храм. Несколько храмов подожгли. Потом освоили на кого-то идиота, кого-то мальчишку, что это он. А фактически это была группа. Бросали в окошко, там храм загорался. И видели даже. Раковерь город. Там подожгли, и то же самое, пострадали иконы, иконостас. И мне попросили ее помочь. Иконостас надо почистить, надо было так это все, и обновить иконы там, написать. Я был вместе с ним, у него матушка уже умерла, отца Карпа. Мы вместе жили. Так вот он мне рассказывал, что однажды, говорит, при крещении крестная, значит, я говорю, дунь-плюнь, то есть на беса. Она не понимает это, смеется. Он говорит, ты человек, над чем смеешься-то? Ты же смеешься над Божьим Словом, не я это тебе говорю, это говорит Бог. Отрекись от этого духа, чтобы в тебя вселился Дух Святой. Она смеется, она ничего не понимает, смеется. Пришел, говорит, я болтаю, чтобы взять маслице или там что. Она бух и упала без чувств. Это крестный. Вот ей, пожалуйста, Господь посетил. Не тоже на смерть, но поняла, что нельзя так. И, например, одна заболела бабушка, а дочка коммунистка. Того врача, другого врача, третьего врача ничего не могут сделать с бабушкой. Дочка, позови меня батя, за Карпа. Я буду причащусь, и у меня Господь может поднимет. Ты что, я же коммунистка, разве можно? Но потом все-таки сдалась и говорит, ладно, я уйду. Пускай поп что хочет, только делает. Я пришел, говорит, ее поисповедовал, пособоровал. И она поправилась. Встретил эту бабушку. Ну и как там дочка-то? Ой, говорит, ходит по избе, вечером руки ломаты за спиной, ничего ему, что такое, поп пришел, что-то сделал, мама поправилась, ничего, говорит, не пойму. Вес Божий, что ничего не поймешь. Отец Карпус как раз, почему с батюшкой связан был, он ушел на покой, на патриарха Алексея, говорит, ну, пожалуйста. А потом вдруг сразу он внезапно, нет, я вернусь. А он любил стариков, это патриарх Алексей. Ну, говорит, ладно, служу обратно. А он уже назначен был на этот приход, наш батюшка. Ну, а куда же, говорит мне Александр, ну, пускай он Петру пюхтится, помогай ему там. А Петр никого не пригласил, а тут он нас полюбил, он. И батюшка стал служить с ним вместе. Вот ему 27 лет там пробыли, да.
А как вот в Святогорском монастыре оказался?
А в Святогорском монастыре такая история там. В 91-м году, вы сами знаете, Эстония отделилась от нас. И мы вынуждены были уехать. Батюшка уехал раньше, но он взял отпуск. Вот там создалась такая напряженность в отношении его. Неприятность была с игуменей. Поэтому я говорю, больше не вернусь. Все, мне хватит уже. 27 лет прожил, хватит. Я потом благодарил Господа, что так получилось. Да. Ну, а мы-то это временно. Мы-то еще собрались, да поехали с сестрой. Мама даже, по-моему, она в Печорах уже жила. В Печоры приехали. Год живем. Мы вместе молимся. Стали мы служить в Рваринском храме. Он половерский. То есть половина эстонцев, половина русских. Там вот я даже учил Ктенью. Палу Геларахус, Эстонда и так далее. А это пастор Халастая Хойон. Мало Ктенья, но я выучил ее. И там это отец Евгений, он все по-эстонски. Потому что у него детство прошло в Эстонии. И его даже, когда уже побольше кристалл, лет 12, матушка говорит, мы тебя держать не будем, ты уже взрослый становишься, иди, мы тебя отправим в Печорский монастырь, поклонись настоятелю. Надели на меня вот такие валенки, говорит, шапку такую, я прихожу, Бог в ноги настоятелю, прими меня, отче. Ну, взяли его. И он там, вот книжка есть про его, он там пишет, как он пришел, как это у него там много... И звонарем был прекрасным, и там его шофером был. Потом все-таки я на его сманил, там уже не женился. Это Евгений-то как раз служил там, этом, в Арвайнском. Ну и мы тоже помогали ему. Вот, с батюшкой. Батюшка исповедовал. Я служил диаконом, я уже был. Помогал ему тоже. А потом вот, как получилось, Святогорск-то. Вот этот монастырь сейчас, Святогорский, у него он на грани развала был. Владыка Евсеев звонит батюшке нашему, поручай меня, выручай. Хоть закрывай, говорит, этот монастырь. Ты, говорит, все-таки опыт имеешь пьютицкое. Помоги, говорит, мне восстановить его. Но батюшка согласился, потому что они вместе учились.
Владыка Евсеев?
Да, да. У него благодетель наш, крест у батюшки нашего. Он там восстановил и то, и другое, и третье. Питание, все, строй, и все сестры прибавилось. Там больше 100 человек. Помог, здорово.
И вы вместе туда ушли, да?
Нет. Я Печорах еще служил один, годов 5. А потом мне мать Георгия из Иерусалима просит, Боренька, все были, а ты у нас не был. Приезжай в Иерусалим. Для тебя есть работа, реставрация. Денег-то нет. Но батюшка сдал кору 500 рублей. Да она прислала из Иерусалима. Ну, женщина старенькая. Взяли мне проводники. И вот мы ехали туда. 99-й год я полностью весь там был. И в начале 2000-го года, юбилейный год, будучи полуслепым уже, у меня ядерная катаракта. Выйду на улицу, а резкости нет. Как вечер, так я начинаю работать. И зрачки-то расширяются. И тогда я все вижу, мне рисовать хорошо. Ну, когда приехал в Москву, меня повели в Бруденко. Надо, говорит, мама, оперироваться. Ну, а дорого. И вдруг мама покойная приснилась на этой игумене Серафиме. Вот сейчас игуменя Людмила, а у меня сестра здесь была, игуменя.
В Ивановском монастыре на
Кавказе. Да, 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 да. И Серафима была, ее сестра. Она приснилась и говорит, вот ходит беспокойно. И говорит, Борис, говорит, приехал из Иерусалима, говорит, слепой. Ему надо операцию делать. Да куда, говорит, приезжай к нам, у нас, говорит, свои врачи. И звонит батюшке, Борис Егорович сюда вот отправляйте. Ну вот приехал сюда.
На Карпов.
На Карпов, куда?
Сколько вы здесь уже?
17-18 лет. Mm-hmm. Я в 2000 году приехал. Mm-hmm. Ну, ты познакомился с Астаховым Сергеем Юрьевичем, который у меня делал операции с женой своей. Ну, я у них крестным стал. Сын у них родился, как раз сын. Когда операцию сделали, уже надо ехать туда, на Печор. А матушка говорит, нет, мы вас не отпустим. Будете петь, рисовать, служить. Ну, служить я не смог сразу, а петь, рисовать, пожалуйста. И потом неудобно здесь. Здесь еще, кнопку нажал, я уже на клиросе, лифт. Рядом врач, профессор, и внизу самый главный доктор Ян Крашпратский. Кого мне еще искать? Каждый день к мамочке ходил. Сейчас у меня их уже только каждый день питался. Ну, так что Господь хранит, болит. Да.
А вы с отцом Ермогеном, со своим братом ездили к отцу Николаю Гурьянову?
Он к нам сам приезжал. Юктиса. Пел даже один раз. У меня канарейка была целая келья. Поют там, играют. Они так вот, что зять мне сделал клетку большую такую. И он зашел, батюшка там. Он любил петь тоже. Ну, поют они с сестрами. А канарейки, счастье, не поют. А исповедовать я не исповедовался у него. Но батюшка-то у него был. И батюшка его любил. И он, у него там фотографии есть, где он вместе. Ну, же рядом у них там. А так отец Николай очень хороший, Гурьянов был, божественный такой. Да.
А сестра?
На том свете тоже. Монахиня Сергия, она умерла. Тоже монашество приняла. У нее ноги болеют, язва. Она все равно стояла, молилась. Очень была такая молительница тоже. Умерла она там, у батюшки в Святогорском монастыре. Это лет 8 назад, наверное, больше. Зять у нас был божественный, Федор. Он в детских лет, отец его так учил, что Федька, нечего тебе болтаться на улице. Учись этому, учись этому, учись этому, там лапти, делай там еще что-то, еще что-то. И он говорит, я научился все это. У них тетка была, монашка тоже там, в Украине, рядом с Киевом там. И когда, значит, он уже повзрослел, на шахте работал, не в самом шахте там, а на поверхности, как столяров, что ли, там. Да, ну вот они познакомились в Казани с моей сестрой. Она на баранку училась, а он в армии служил в Казани. И он женился на ней. Она долго ждала ее. Венчались они. Хорошо, но у нее какой-то дар молитвы был. Ну, что я могу сказать еще? Много, много у нее у батюшки было сострадания, милосердия к людям. Очень любил людей. Особенно вот после этой трагедии, которая у нее совершилась с семьей. Он семейным вот паром душой воспринимал. То есть это вот, сочувствовал и старался как-то вот помочь. Как-то облегчить их положение. Ведь если человек-монах, он этого не понимает, он еще так далеко, потому что он не сам испытал, а батюшка сам испытал, поэтому ему, конечно, близко это все было. Вот юмор у него был добрый, мне сказал на русский один из старост. У батюшки вот добрый юмор. То есть он шутит, но шутка такая, безобидная. И что интересно, вот мама заболела в 93-м году, рак у ней был. И она его увидела дом во сне, без окошек, без дверей. Она и раньше его видала. Она говорит, ну это, говорит, да, это мой. Голос говорит, что это твой, да. А как же, говорит, Борис, ведь он больной. С детских лет он все на мне был, попечение. А он говорит, через год умрет. Голос такой. А как раз она проснулась, говорит, я уйду, говорит, Борис, надо этого собирайся. Через год, как раз мне 55 лет исполнилось бы. Через год. В 1994 году я должен был умереть. Согласно вот этому голосу, согласно Анухрии. Все совпадало. Но я промолчал, потом мы ее проводили на кладбище. Думаю, как мне это готовится? Что-то готовится. Ну, и краски отнес только свой там в монастырь. Остальное, думаю, как-то надо причащаться чаще, исповедоваться чаще. И вдруг приезжает председатель колхоза из нашего Татарстана, где мы жили, родились. Я, говорит, для бабушек и дедушек сельских построил церковь, но у нас нет икон. А я слышал, что вы этим занимаетесь. Да, я говорю, у меня несколько иконостасов написано было. И могу и вам. И вот я всю осень и до февраля месяца вот занимался. Он приехал, взял мне целую машину продуктов, привез в Святогорский монастырь туда. И вот он увез, и все это. И я стал ждать. Но я на койке маме лежу, так, и вдруг вижу сон, как раз мне умереть-то. А у меня же была язва, где она спёрла с кишки. И врач сказал, вам не избежать операции. Думаю, вот это будет моя смертушка рядышком. Ну и вот я вижу, я во сне, помещение белое-белое, ничего не окошек, не дверей. И вдруг мама выплывает из света, как сейчас помню, покойница. И говорит, за тебя Филипп Нитович молится. И пропал. Я проснулся. Ну и правда, с этого дня у меня язвенные боли прекратились. 26 лет, уже 25 лет. Никаких признаков язвы нет.
Кто такой Филипп Нитович?
Филипп Нитович это был близко моей бабушке Марфы Васильевны. И он псаломщик был в старой церкви. Очень такой был ревностный. Его захватили. На электрическом стуле мучили там. Его убили власть.
Он новомученик.
Да, новомученик. Филипп Нитович Козлов.
Даже вы его знали.
Я вот откуда в 27-м году?
Вы даже при жизни с ним не встречались.
Да, он такая бабушка там знал, мою-то.
Понятно. А он о вас молился.
Да, он молился. Вот. Что такое молитва праведника? Да. Ну вот, пожалуйста. Он исцелил. Мама рассказывала, как он организовал колхоз в нашем селе. Ну и вот председатель собрает собрание, а мою бабушку Марфу Васильевну, как беднячку, в президиум посадили. А он Филипп Нитович ей на ухо сказал. Он говорит, путь предлагает трактора. Скажи, что мы лошадями спасем. Ну и вот он, товарищи, значит, вот у нас организовался колхоз, молодой, но у нас нет техники, но поступают трактора. Будем брать. Моя бабушка сказала, нам не надо трактора, мы с лошадями спашем. А Филипп Нитович шел, приоткрыл дверь-то немножко, опять закрыл. А кто-то видал, что был предатель полножен. Тут же сообщили, это Филипп Нитович, он безграмотную бабку сагитировал против тракторов. Вот так и так далее. Или Филипп Нитович идет, а колхозники вырыли яму и кладут туда картошку. А он говорит, ну что же вы делаете, вы же ей вечную память делаете. Надо сначала посушить, потом, говорит, туда сено или косолому, а тогда только картошку-то. А, такой-сякой фанатик, всякого оскорбить. Тогда была такая агитация против религии, против церкви, против всего. В общем, он, так получилось, что его арестовали, замучили, но он вот участие принял по своей судьбе. Я его не знал, но сейчас помолюсь к нему, да. Это новомученик уже.
Да, да.
Новомученик, потому что вот в рассказе там, если нас, говорит, гоняли, говорит, туда на работу, кто здоровье теряет, кто чего, там умирали, говорит, где-то там, в Сибири где-то. И он, я, говорит, думаю, это мне рассказывал сам лично. Он записывал вот этих всех покойников на крестах, которые были. Я говорю, а почему, я говорю, вы стали записывать? Я говорю, у меня был случай такой. И мы, говорит, шли, говорит, и я, говорит, подумал, Господи, неужели, говорит, вот ты не видишь, что мы столько здесь страдаем, столько мучаемся, столько умираем, без известности, без причастия, без всего. И вдруг, говорит, я смотрю на небо, открылось небо, и столько ликов. И у всех венцы, у всех венцы, у всех венцы. Я говорю, туда смотрю, все венцы, кругом. И показать, что вот ты сомневаешься, вот где твои мученики, которые, ты думаешь, так просто-то, Господь все знает, все видит. И вот, говорит, я так смотрю туда, а сзади идет другой мужик. Иди, что ты уставился? Он говорит, ткнул меня в спину. Я, говорит, опустил глаза-то, а потом все уже пропало. Вот с тех пор, говорит, я стал вот на кладбище зайду, запишу, запокою и молюсь, как могу.
Для нас безвестные новомученики, они святые,
смотрюсь,
смотрят на нас, даже молятся о тех,
даже один раз, говорит, это
видели,
один раз, поленился, что ли, я, говорит, не стал какую-то часть записывать. Во сне определились, вот нас, говорит, забыл записать.
Надо же.
Да. А у нас в Пюхтице дерево упало и свалило два креста. И это какой-то монашки сказал, он говорит, вот, говорит, мы утром встаем на молитву, а у нас, говорит, крестов нет.
Даже вот это вот эти вот усопшие сказали.
Да, ей, да, да, да. Все говорят, мы утром на молитву ставим.
Вот это ответ тем, кто ставит какие-то каменные стелы вместо крестов.
Не надо.
А они встают на молитву перед этим крестом.
Да, не надо, да, это
все. Значит, нужны кресты на
молитву. Кресты, да. Крест есть крест, он должен быть всегда. Хоть какой, но крест.
Отец Никон, вы вот упомянули про то, что вы написали, и у вас есть в рассказе. А вот за час до того, как я к вам пришла, вам принесли книгу вашего авторства. Как она появилась, откуда?
Как появилась-то?
И что туда входит?
Сначала просто пюктицкие были, небольшие рассказики. Сначала в газете писал, мама говорит, пиши, пока я жива, говорит. В жизни, говорит, все было, всякие истории. Пиши, говорит, это вам полезно, говорит, будет обоим. Но я стал писать. Писатель Куранов сказал, что в моих рассказах пластика есть. Какое-то писательское свойство, что ли. У меня в моих рассказах. Вот мама рассказывала. А потом, когда я приехал в Печоры, соседка Тася говорит, зайди, говорит, мне тут, говорит, пришел с Питера журналист. Александр Григорьевич, познакомился с ним, он говорит, вот мне сложно, что газета есть, а мало пишут. Я говорю, а у меня вот тетрадный рассказ, может быть, возьмете, посмотрите, если что-нибудь найдете, напишите, если нужно будет. Он нашел там несколько рассказов, первые, ну и в газете было помещено. И таким образом я стал сотрудничать с этой редакцией. Рассказы напишу, она опубликует там или проверит. И вот накопилось много рассказиков, и решили вот Илюнина, по-моему, да, Людмила, выпустить книжку-брошюрки. Да,
целая книга, да, называется она «Серафимов день».
Я знаю, тут 70. 70.
Очень простые рассказы. Да, и радиакон,
да, Ник. Да, ну вот, вот, вот я вам подарю, там я положу.
Спасибо. Вы прослушали воспоминания и радиакона Никона Муртазова о своих предках, о своем брате, архимандрите Ермогене Муртазове в схеме Тихоне, о тех чудесах, которые происходили в его жизни. Напоминаю, что иеродиакон Никон при всех своих тяжелейших заболеваниях стал искусным иконописцем, реставратором и даже регентом. Его иконы и в Пюхтице, и в Печорах, в Пскове, и даже в Иерусалиме на Святой Земле, и у Ксении Блаженной в ее часовне передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья. С вами круглосуточно в эфире радио «Радонеж» 7292 FM.